назвали это мир грядущий, знаю, Улям-Аба, что здесь мы разбираем идею Улям-Аба, что такое мир, куда и мир будущий, который обещается нам Всевышним в следующем мире. И этот мир, значит, мы начали разбирать до этого. И, значит, пошли по пути Рамбама. Да? Мы, значит, начали учить Рамбама, мы сейчас это немножко продолжим. Первую лекцию мы там, такое введение у нас было, да, во вторую лекцию мы прочитали в начале Рамбама, это Перек Шмини Илхот Шува, да, Рамбама. Это в прошлый раз мы разбирали, просто введу в тему, о чем мы говорили, да, что мы там говорили, а то ват, шнали цадики Михаил Лямба, это что мы читали в Рамбаме, и объясняли эту идею, то есть добро, которое дается или спрятано, или подготовлено для праведника. Для праведников это жизнь в будущем мире. Мы там точно определили, что значит праведники, что это такое. Вем хаим шейн мавит. Вот у вас шейн мара, это жизнь, что нет с ней смерти, и жизнь, что нет с ней, и добро, что нет с ним зла. Этот вопрос мы тоже разобрали, что значит жизнь, у которой нет смерти, если это жизнь, то явно, что это не смерть. Но тем не менее, жизнь, у которой нет смерти, и добро, добро это добро, а значит не зло, если это добро. Но он говорит добро, у которого нет зла. Да? И это тоже мы подробно разобрали со всех сторон, попытались понять, что это такое. Лиман и таблоха верахтаями, пиушмоламду, лиман и таблоха лялям шукурату и так далее. Шхар цадикин, значит награда праведникам, сказали, что искули ном, за что они получат эту награду. И там мы сказали так, что награда праведников, которые это, да, они получают, это то, что они получат, заслужат, получат. И ноамазе, вот это ноам, это такое добро, приятное, хорошее, красивое, не знаю, как точно перевести на русский язык, да. Вот это вот ноам, вот это вот добро, да, они получат заслужат его, и будут в этом самом добре. Это то, что мы все вот это вот мы объясняли. Да, еще немножко там тоже похоже на это, вот в другом месте он здесь дальше продолжение тоже писал. И это мы, значит, разбирали. А мы сами... Это значит то, что праведники получат. А что будет со злодеями? Мы так объяснили в прошлый раз, значит, праведники, не равенцы, что значит праведники. Ну, сколько праведников есть? Единица, а все, что со всеми остальными делать, да? И мы там сказали, это не является неравенством. Есть праведники, есть праведники. Каждый должен быть праведником, поэтому никто не лишается возможности быть праведником, поэтому неравенства здесь явно нет. То есть имеется тот, кто заслужил, назовем его праведником. Как заслужил, что заслужил, в какой мере заслужил. Мы пытались там разобрать, вот насколько это могли, но сейчас войдем вот эту другую тему, она, в принципе, огромная. Я не знаю, чем вообще сможем, это огромный материал такой, я не знаю, насколько я смогу, постараюсь, насколько это вместить в наш урок эту тему. Но это значит, то, что он пишет дальше, у Пирона Решоин. Пирона Решоин, награда злодея. Да, пирона решаим. Это дословный перевод, это как расплата, да, лифро, как это долг, вернуть долг, значит, лифро хом. Значит, и расплата со злодеями. Уши лоис кулихаиме, говорит Рамбам, это то, что они не получат эту жизнь. Эле и картубы ямуту. А что будут? Будут уничтожены. И умрут. Они будут уничтожены, и они умрут. Почему две эти вещи, тоже непонятно. И причем он использует уничтожено, он использует слово карет и карту. И все мы знаем, что это одно из наказаний больших, которые есть, это да, карет. Что значит карет? Тоже надо понять. И карту вы ему-то, они, значит, будут уничтожены. Вот это. В принципе, одно из объяснений карета, то, что объясняют, это дословный перевод, это отсечение. Лихрот, это мы когда отрезаем дерево от корня, скажем, да? Куртим это эц, так это. Поэтому слово карет, оно означает как бы, ну, смысл, как его объясняют всегда, отсечение. И смерть. Что значит смерть, тоже вопрос. Смерть, там же уже нет смерти, что значит смерть. А во всяком случае, вот это вот карет, это отсечение от чего? имеется в виду, что мы здесь говорим о отсечении еврея от еврейского народа. Да, так это объясняется, карет. Ляхрот, он отсекается от всех. Что значит отсекается еврейского народа? От сути еврейского народа, от корня еврейского народа. Если мы так посмотрим глубже, у каждого есть душа, а душа, у души есть еще душа, нешама ли нешама, и там еще, как мы сказали, 5 уровней, и они связаны там в мире этом, в мире другом, мы там разбирали, да, разные миры, где она там связана, где-то в определенном месте все души еврейского народа объединяются. Да, объединяются, это объединение, что это такое? Это нишама шель адам ришон, как мы говорили, душа первого человека. И это значит, и вот это корень. В принципе, это корень корня, в общем-то, потому что там корни, ну, может, как-нибудь разберем, что такое корни, что такое ветки, что такое искры, что такое это, да. Но во всяком случае, это как бы корень первичный. И вот от него отсекается, так по-простому все понимают, отсекается от того корня. Что, в общем-то, тот будущий мир, который говорит здесь Рамбам до этого, где там то самое добро, все, что мы так долго разбирали, и туда, куда он попадает, кто попадает? Адам Ришон, первый человек. Потому что в какой-то момент там при поднятии, выхода из этого мира, как мы сказали, да, выхода из этого мира после прихода Машеха, то есть как, да, просто еще раз напомню, что после смерти человек как бы выходит из мира природы, из ограничения мира природы. И, в общем-то, и оказывается в каком-то месте на уровне Ганедена, то, что мы говорили в прошлый раз. И это же место, где был создан первый человек, Адам Ришон, был создан, помещен Ганеден, как говорится, да, в рай, то самое место. Это определенное место, которое связывает промежуточное между мирами творения и мирами, которые были до творения. И там, в принципе, начинается жизнь, вот та самая жизнь, про которую здесь сказано. И оттуда будет, а теперь, когда после будет оживление мертвых, после прихода Машиаха, через некоторое время будет оживление мертвых, и весь мир, он выходит из мира природы. Не просто человек, подобие, так мы говорим про одного каждого человека, что он выходит из мира природы, и, значит, оказывается, а то мы говорим про весь мир. Он, значит, выходит из мира природы и приближается. И оказывается, на том самом месте, на уровне Ганедена, мы подробно разбирали, что такое. И потом, и там он объединяется, по всей видимости, где-то там, может быть, чуть выше, я не могу там точно указать место, где. Не все все равно знают, как там разделяются места. Другое место тоже вопрос. Но там в определенном месте он объединяется в одно единое, как был до этого, как до того, что пришел в этот мир. Что пришел в этот мир, разбился на много-намного душ, намного искр, в общем-то, на мозг ответвления, много искр. Что каждая это каждая душа. А потом там он, значит, объединяется, идет дальше. И вот тогда и он поднимается выше. И это мы приводили тогда, эту схему, куда он поднимается. Мы в прошлый раз сказали, куда он в голову поднимается, в голову мироздания. Помните, да? В голову мироздания, что идея мироздания это система управления, что поначалу мы говорим в самом низу то, о чем мы говорим, то это, значит, система управления связана с понятиями хеседин варахамим. Да, как это милость, суд и милость, суд и милосердие, да? На русском, не знаю, на русском плохо это. Мне непонятно на русском, когда перевожу на русский язык, я не понимаю, о чем я говорю. Но, в общем-то, это, да, это хесадим рахамим, это понятно. И вот эти вот, и там мы, значит, там мы оказываемся, да, это первое. А потом там мы приходим, где поднимается мир в другой, на другой уровень. Там уже нет этого управления, есть другое управление свыше, которым, где отменяется понятие милосердия вообще, есть только хесед один в каком-то смысле. А потом выходим из него, что там тоже нет, даже хеседа нет, есть только дин. Что дин это на самом деле самый большой хесед, который есть, это самая награда. А там еще на один уровень, ну там несколько, там в принципе каждый вроде разделяется где-то 5 уровней, мы это сказали где-то несколько тысячелетий. Каждый уровень это 1000 лет. Да, так что после прихода Машеха еще будет несколько тысяч лет, пока доходят до того, докуда мы, до того места, о котором мы уже не можем говорить, поэтому не знаем, что там дальше. И вот, да, и вот это вот, и это, и тогда там поднимается Адам Ришон, первый человек. Кто поднимается? Он первый человек, естественно. Да? Он туда поднимается. И теперь, и тот, кто включается в него, он тоже там оказывается. Ну, Как происходит понятие личности остается. Каждый человек, все объединяются в одного, там решен, там каждый при этом остается как личность. Вопрос, да, нет, это, ну, в какой-то мере, конечно, да, так это мы говорим, или личность вдруг обретает какое-то общее понятие личности, одной личности. Но понятие личности остается в каком-то смысле, или в частном каждом, или как-то это в общем одна личность для всех. Как бы то ни было, но это то, что поднимается, получает награду. Теперь, карет по-простому, это отсечение от этого. Это значит, туда он за ними не идет. Это простой смысл слова карет. То самое наказание, про которое говорится. Так почти как это понимается. Карет. Ясно, что здесь, как некоторые спрашивают люди, подожди, что это мы сейчас говорим, что душа, еврейская душа Адама Ришона, это душа еврейского народа, собираются вместе и так далее. А что будет с неевреями? И действительно мне это спрашивают, да, а что будет, там есть праведники народов мира. Точно так же, как у евреев есть праведник, так и у народов мира есть праведники, да, мы так и называем их праведниками народов мира, да. И те, которые заслужили заслужение, тоже там должны быть каким-то образом. И они действительно присоединяются, только к тому же Адаму, назовем это так, естественно, и находятся, оказываются тоже там те, которые праведники. Только это присоединение, оно как бы снаружи, а не снутри. Да, значит, как мы тоже объясняли, потому что только снаружи, что только снутри. Снутри это нешама Адама Ришон, это его душа, а снаружи это его тело. Да, в каком, только тело у него, оно тоже было духовное, тоже душа. Поэтому души еврейского народа, они, это душа Адама Ришона, а души народов мира, это приходит из телесности. Не из телесности Адама, так по всей видимости. А то, есть там еще, может, там некоторые мнения могут быть по этому поводу. Ну, по-простому это как бы они, или во всяком случае, они становятся там, присоединяются. Ну, что-то скажешь не оттуда, но они присоединяются к этому, несомненно. Теперь, что это значит тело? Что значит тело Адама Ришона или душа Адама Ришона? То и другое духовность. А имеется в виду, зависит от роли в этом мире, что роль в этом мире, роль. И то, что еврейский народ взял, Авраам взял на себя роль исправления мироздания, то есть выполнение роли Адама Ришон, то, что он должен был делать. Поэтому и в его потомстве рождается, значит, еврейский народ, который, в общем-то, включает душу Адама Ришона, потому что они берут на себя эту задачу. Мне кто-то спрашивал, как это, как передается еврейство, почему еврейство передается по матери, отвлекается в другую сторону. Это же вопрос, который задают. Что значит еврейство передается по матери? А как там? А как генетика? А как гены? Что значит гены? А если человек принимает гиюр, он становится без всяких еврейских ген. Он становится евреем. Или даже, скажем по-другому, у одного, значит, у него, он родился у матери, у которой мать была еврейка. То есть там все, отец, дед, прадед и так далее, все были не евреи, а только там какая-то прабабушка, но по матери он становится евреем. Какие гены у него есть? Есть какой-то еврейский ген остался вообще. Но он 100% еврей. С другой стороны, наоборот, тот, который отец у него еврей, отец отца и так далее, там дедушка, прадедушка еврей, там с какой-то, да и даже не важно, с какой стороны, да, а мать не еврейка и так далее. И он, какой ген, у него там все евреи были до этого, допустим, все евреи были до этого, а сейчас, значит, его отец женился на нееврейке. Все. Какой ген у него, генотип у него есть? Конечно же, еврейский, все там эти, да. А что с его мать? А он не еврей полностью, 100% не еврей. Да, так как же так? Как здесь генотипом? Еврейская кровь. Где здесь еврейская кровь? Это мы должны понять. Нет никакой еврейской крови. И нет никаких еврейских генов. Ну, может быть, есть, как все народы. Всякий народ можно определить. У него есть какая-то характеристика определенная. Генетическая, та или другая. Если мы живем в каком-то месте, похожи на какие-то народы, на те или на другие, как-то рядом и так далее. Есть какая-то... Я уже хочу ходить объяснять саму теорию вот эту вот, генетики, по-моему, все эти хромосомы и так далее, по-моему, они возникли совсем недавно, их раньше не было. Но не это важно, да, это по моей теории. Но нет, не это важно. А даже если мы так скажем, что значит это, а что ж тогда евреи? Что значит еврей? Что такое еврейская кровь? Передача по наследству и так далее. Это не передача. Что это значит еврейство? Еврейство это было заключен союз с Авраамом. Всевышний заключил союз с Авраамом. Авраам пришел и сказал ко Всевышнему, я хочу выполнить ту роль, которую исправить мир, сделать ту роль, которую надо было. И тогда ему Всевышний говорит, хорошо, есть два варианта. Один вариант сделать партию, то есть собрать всех единомышленников. Единомышленники, которые приходят и так далее, все единомышленники, которые так Авраам делал вначале, у него были много, которые пришли, это Герим, в общем-то, которые приняли Гиюр, сделали, ну, назовем там Гиюр, там на том уровне был. И вот тогда они будут, значит, это как партия такая, как вот современная религия, из которой и так далее. Но Авраам говорит, так дело не пойдет. Почему? Потому что есть тяжелые испытания в истории, и они не устоят. Человек, который пришел к идее, к этой идее путем разума, а это то, что у всех этих герим, у всех этих людей, которые пришли к Иисусу, почему они пришли? Они сознали путем разума. И у них есть какая-то природа своя. Так они перебарывают эту природу путем разума. И поэтому, значит, ну как и еврей должен перебарывать свою природу, в принципе. Но это, да, ну так что? А что будет потом? А потом он будет такой, а его сын вдруг захочет им что-то другое, а другой сын захочет что-то другое и так далее. И это с одной стороны. С другой стороны, если будут тяжелые испытания, он не выдержит. То, что при нем не обязательно выдержит, есть которые выдержат единицы. Но тот, который оказывается в тяжелых испытаниях, то, что он принял с позиции разума, как только есть тяжелое испытание, разум улетучивается. Ничего не остается. Человек понимает, что истина, что правильно, что все. Но как только тяжелая ситуация, во-первых, просто он перестает думать, потому что у него в этот момент нет возможности думать и мысли сосредоточиться. Может быть, единицы могут это как это герои, как великие люди. А так в основном человек аннулируется, его разум полностью. Он находится в трудном состоянии, его сейчас задавили, подавили. Нет разума, он в этот момент не мыслит. Может быть, потом он пробудится снова, окажется на свободе. И тогда он начнет думать и рассуждать, почему я повел так или почему я повел так. Но в тот момент он теряется. Нет сил, чтобы выстоять у всех этих испытаний недостаточно, чтобы была только вот эта вот идея, да, пришел разумом к тому-то и так далее. Поэтому, говорит Авраам, я не иду путем партии. Я пойду путем народа. Что это значит? Чтобы еврейство не было как партия, кто-то захотел, пришел, принял, кто не принял. Ну, в смысле, тоже есть такая возможность, но не это основа. А чтобы это передавалось из поколения в поколение. Почему? Потому что есть родитель, и он обучает своих детей с детства. Он внедряет им еврейство. Веру в Бога и как это, прилепиться к истине. С детства это внедряется. Он еще слов говорить не может. Первое слово он говорит «Шма Исраэль». Он, это входит в него в основу, в кровь. Это не кровь называется, это другое. В подсознание. Он ничего не знает, но он знает, что есть Бог. Что нужно это, что так хорошо, что так плохо. Он потом вырастает, мы это видим. Все эти антисемитские, которые идут в компании. Вообще никак не действует на человека религиозного. Он просто смотрит и понимает, что за сумасшедшие люди. Не воспринимается всем всякие доводы, всякие это. Не хочу распространяться на эту тему. Но это, и когда он оказывается в испытании, правильно, он потом учится, осознает, понимает, входит в глубину знания и так далее. Естественно, получает разум и все прочее. Но в момент испытаний, как мы сказали, разум аннулируется. И тогда остается только подсознание, то, что остается. И тогда это, как это были в тяжелых ситуациях, что евреи приходят и говорят, да, что? Он оказался такой, это, что его дало ему силу выстоять? То, что он вдруг вспомнил, то, что ему его мама говорила, когда он был маленький. Говорила ему «Шма Исраэль», что-то отец ему что-то там обучал и так далее. Это то, что в конце концов дало ему силу выстоять. В тяжелых испытаниях. Это мы видим во многих историях. И это тоже не всегда срабатывало. Но если уж сказать это, да, для того, чтобы, поскольку путь еврейского народа очень тяжелый, чтобы выстоять в нем, недостаточно только сознания разума. Это, конечно, всякий, кто осознает и приходит, его принимают, и внедряет в них тоже эту идею. И тогда это должно быть на уровне нишомы, на уровне души, на уровне подсознания. Это важная вещь, с одной стороны. С другой стороны, ну так что? Ладно, воспитание. Так будем тоже, пришел человек, родился. Но тот, который родился сейчас у человека, он кто-то другой. Что я ему буду в сознание вводить то, что должен вводить и не должен? А вдруг он будет там, да, Амалеком родиться или еще кто-то? Антисемит какой-то родится. Что я ему буду вводить в сознание? И это был союз, заключен со Всевышним. Что если ты берешь на себя эту задачу, я беру на себя как бы обязанность, это Всевышний берет на себя обязанность, что в твоем поколении, это что он говорит, я с твоим потомством я заключаю союз, твое потомство будет как-то в Исхаке Карала Хазара, что в Исхаке будет названо твое семя, в Исхаке, и потом, который за ним, после них, имеется в виду, что ты, как Авраам, как всякий гер, получаешь нишому, новую душу. Какую душу? От Адама Ришона, от первого человека, потому что ты же взял на себя его задачу. Ты получаешь его душу, часть его души, определенную вету, да, ты получаешь его душу. Тот ребенок, который родится у тебя и будет твоим потомством, я в него тоже внедрю душу от Адама Ришона, ту самую душу. Святую. Почему? Потому что мы с тобой договорились. Это наш союз. Я тебе дам душу, не только тебе. То есть гер, он когда делает гиюр, это что сказано, что он получает новую душу, другую. Добавление там, и тогда не будем ходить там в разные тонкости. То есть, а ребенок, который родился у еврея, он здесь при чем? Он с кем-то союз заключал, он что-то договаривался, ничего не договаривался. А что вдруг у него другая душа? И именно это был союз. То идея союза, что и в его потомстве будет рожден, и да, его потомстве будет входить душа из души Адама Ришона. Из души нишомы Адама Ришона. Это был союз. И причем при условии, что это будет только по матери, а не по отцу. Почему по матери, а не по отцу? Я где-то там объясняю эту идею, что значит по матери, а не по отцу. Там это идея корни духовных миров, управление духовных миров, то есть Нукба, Захар, Никива, и так далее. Есть там весь смысл, что именно Никива, она та, которая это переводит. Мужчина дает наполнение, а женщина дает сосуд, форму. И вот эта идея связана с понятием формы, не будем в это входить. Но именно от женщины идет, именно от нее это переходит, через нее. Но на самом деле суть не в генах, и не в крови, и ни в чем, а в нишоме. Какая разница, какое тело у него есть? Какая разница, какой генотип есть у человека? Генотип на что он влияет? Длину носа, цвет глаз, еще какие-то там физиологические, телесные качества человека. Не более, на что он еще влияет? Так влияет, так одно тело, другое тело. Ну, может быть, лучше иметь такое тело, чем такое тело. Удобнее, для спорта хорошо, еще для чего? Для здоровья, может быть. Есть разные, у евреев есть разные тела. Все, что хочешь, сегодня мы видим, каких только евреев нет. С какими только телами. Чем их отличает? Что их отличает? Душа, нишама, наполнение. Не тело. Тело не важно. Оно может быть такое, может быть другое, может быть третье. Совершенно не важно. Важно, что, какое наполнение. А почему у нас идет по наследству? Не потому, что это кровь, не потому, что это, как это эти все нацистские теории и так далее. Совсем не поэтому. А потому, что это был союз. Что всегда в ребенка, который это, входит душа еврея. Та самая Адама Ришон, что это называется еврейская душа. Не совсем просто, не всегда это так. И не всегда в нееврее нет, и не всегда в нееврее нееврейская душа. Есть множество тонкостей, кто хочет поучить там в разных книгах. Там множество разных. Но в общем, это как бы принцип. И да, ибо иногда среди евреев рождается душа не еврея, ужасы, теревравы и так далее. Мы тоже этих видим достаточно, всех этих бандитов среди евреев. Но среди евреев все, кто хочет, такие, другие, третьи. Да, и вот это идея. да, наследие еврейского народа. То есть последовательность, не, это надо понимать. Никакие там гены нам не важны. Очень может быть, что у него нет вообще генов еврейских, или только какая-то там прабабушка еврейка. Ну, нет у нее гена, есть другие гены там, я знаю, славянские, иранские. Ну, какая разница? Ну, кто-то есть предпочтение иметь такое тело или другое тело. Ну, это я понимаю, может быть, предпочтение каких-то целей других. Но с точки зрения еврейства это не меняет дело. А может быть, на совсем у него все еврейские гены, но душа не еврейская, так что это какая разница? Это понятно. Поэтому то, что мы говорили здесь тоже, не еврей, он тоже присоединяется. К чему он присоединяется? Потому что роль еврея – это выполнение задачи Адама Ришон, первого человека, то, что он сделал. Это была его роль. У Адама Ришон что у него было? Душа и тело. Пусть духовное, но его понятие – душа и тело. Душа – это внутренняя его суть, что в ней заложена идея выполнения его роли. Тело – это его инструменты для выполнения этой роли. То есть те, которые содействуют этому, помогают ему, дают ему возможность выполнять. И то, и другое духовное, но на разных уровнях духовности. Приходит в этот мир еврейский народ, отображает душу еврейского народа, а не еврейский народ. И не евреи, цель ихняя в мире, в сути мире, это содействовать этой роли еврея. То есть тоже для той же цели, но не как сами, которые выполняют, а те, которые содействуют. То есть как бы они приходят из тела его. Может быть, не совсем тело, а имеется в виду окружение Адама Ришона, его внешняя сторона, хицуниу. Я знаю, есть там, мы не будем ходить точность, как там это. Но есть внутреннее и внешнее. Внутреннее, внешнее. Внешнее – это орудие, содействие, а внутреннее – это сам смысл, который это. Поэтому и разделяется здесь душа еврея и душа не еврея. Душа еврея – это смысл, задача в этом мире, а душа не еврея – это смысл, тот же смысл, только не как основной, который выполняет тот, который содействует. Но, конечно, он в любой момент может взять на себя задачу, я тоже хочу быть, принадлежать к самой цели, выполнять саму цель в сути своей. Тогда он делает гиюр и приходит, и тогда он получает ту же самую возможность. Но, в принципе, это две стороны, да, как мы говорим, две стороны вот этого мира, две стороны этой сути. Поэтому и тот, и другой, он как бы играет. Ясно, что праведники народов мира, они тоже присоединяются извне, как инструмент, как телес, как внешняя сторона Адама Ришона. Потому что это как бы их роль, и это к чему они, это к этому они относятся. Но так или иначе они объединяются всем, и вот им одним целым они идут, значит, тот сам поднимается, те самые миры, про которые мы говорили, чтобы получить награду. То это как бы такое отступление, но в принципе идея карет, мы сказали. Так карет – это отсечение, так это везде понимается. Карет – это одно из наказаний, но написано много про карет, Торе. Разные наказания называются каретом. И много противоречий, то есть много непонятных вещей. Тут сказано одно, то сказано другое. То сказано карет, это уменьшение жизни на земле. То есть если человек прожил меньше 60 лет, называется, что это карет. Меньше это, да. Есть еще называется карет смерть детей, хазмышел, он тоже называется карет для человека. И есть, называется, в духовном мире, он там карет здесь, карет там, в этом мире, в следующем мире и так далее. Есть разные понятия карет, это непонятно совсем. Есть и наказание карет, у меня здесь шарычу приводит, что такое карет, за что дают наказание карет, как в Торе приводится. Ну, приводят различные, да, он здесь объясняет, как, что такое карет, шинихрат увызаров, что отсекается он и его потомство. Потом это здесь говорит различные запреты, связанные с арайот, то есть запретными связями. Да, например, кто-то кушает хелеб. Хелеб – это запрещенный жир от животного.
Извините, ради Бога, Рахель, отключите микрофон, вы все время появляетесь.
Значит, тот, кто кушает хелеб, тот запрещенный жир, который запрещен нам кушать от животного. Дам, кровь, кто кушает кровь. Ахель хамец ба песах, тот, кто кушает хамец в песах. Карет. А у всем лахаба Йом а-Кипурим, тот, кто работает в Йом а-Кипурим. Карет. Да, тот, кто бали не да. И так далее. Еще приводится различные, много разных вещей. Все это называется карет. А как карет? Что карет? И так далее. И здесь мы входим в эту тему. Сейчас мы входим, и здесь появляется большая проблема, которую мы должны разрешить каким-то образом. И Рамбам здесь, но здесь Рамбам, он приходит и словом карет называет нечто общее. Это интересно. Он приходит и говорит так, что вот, пирон арашаим, наказание злодеев, он до сих пор говорит праведники, что они получат. А сейчас злодеи, наказание. Шилоис кулихаем, что они не заслужат эту жизнь будущую, ту самую большую, все, что мы говорили про нее. Эле и карту вирахмуту, а они не будут карет, они умрут. Умрут тоже вопрос, что такое. Но, в любом случае, у них будет карет. Вы кормишь ино за халихаим, эле гуамет. А, я объясняю это. И тот, кто не заслуживает ту жизнь, он называется мертвым. Но это понятно. Мы уже в прошлый раз изучали, по запросу, что смерть и жизнь. Не жизнь и смерть, как в нашем понимании, а в сути жизнь это познание, а смерть это отсечение от познания, скажем так, да? Недостаток это. Поэтому в этом мире называем, находимся в мире смерти, где у нас скрыта от нас причина мироздания. И вы кормишь ино за халихай. Значит, тот, кто не заслужил эту жизнь, значит, он мертвый. Шейна хае олям, эля шейна хае люлям. Эля нехрат берешо вабад. Но что с ним происходит? Эля нехрат берешо. Обратно. Он отсекается в своем злодействе. Вабед кабейма. И теряется как животное. Исчезает. Абед. Теряется. Как это перевести? Да? Потерян, значит, перестает. Потерян, значит, только потерян. Что его никто не может найти, это потерян. Нигде нету. Так это смысл. Да? Он теряется как животное. То есть, когда поднимется мир духовный, что будет с крокодилом? Что с ним будет? Что ему там делать? Ясно, что крокодила не будет. Почему не будет? Потому что крокодил – это одно из орудий в этом мире. Для какой-то роли он играет в этом мире. Закончилась роль в этом мире. И его нету. Он был орудием. Он не был тем, что это. Ему не полагается награда, наказание, познание, постижение. Не для него. А где он? Как это называется, возвращается в четыре основы, из чего все происходит, как он дальше пишет, из чего все происходит, все, ну, материальные предметы, назовем, как это говорят, из четырех основ, эшмайм, как там, огонь, вода, земля и, что? Воздух. Воздух, да, четырех основ, и все это, не имеется в виду вот те физические, которые мы называем воздух, земля и так далее, а другие духовные понятия, которые, корни для этих понятий, которые так, так из них, так он обратно войдет и раз, да, как это, да, тело распадется на молекулы, молекулы на атомы, атомы на плазму, плазму на еще что-то. И я не знаю что, не будет. Войдет те самые основы, которые были до всего этого. Это то, что это судьба крокодила, правильно? Приходит человек, говорит, он говорит так, что он тоже теряется, как этот крокодил. Куда теряется, почему теряется? Сейчас посмотрим. Визео каретокан, и говорит он, это называется... Карет, то, что написано в Торе. Шинеймар, карет и карет, непиша и амана башу. Так написано, да, карет и карет, значит, сечется, это самое непиш, два раза карет. Да, это самое непиш, душа, и получит свое наказание, и пишет, ну, ламду, а карет, бауляма, зэми, карет, и зэти, карет, люляма, ба, карет. А, говорит, учим мы здесь это, из этого посылка, почему два раза написано карет, имеется в виду карет в этом мире и карет в следующем мире. То есть отсечение здесь, отсечение там, обратно надо разбирать, что он имеет. Дух Ломаршева, та непиш, шипершами на губ, объясняет он, что та самая непиш, то есть та самая непиш, душа, которая вышла из тела в этом мире, и на Зухалихаюля, она не заслуживает будущего мира, мира грядущего. Это значит, карет, не заслуживает. И Эля Гаммина Уляма Баница. И также в следующем мире она не только Далихаюляма Ба, Эля. То есть она не заслуживает следующего мира. И именно и отсекается именно там. Именно там, значит, у него карет. Это он объясняет. Дальше он приводит здесь другое продолжение, там в другом месте, и говорит: а некама, шей некама гдола мемейна. Месть, что нет более тяжелой мести. Отомстить. Шити карета напишу вот из кирой. Это то, что будет этот самый карет, вот это отсечение для души. Вилотискелет, и она не заслужит ту самую жизнь. Шинеймара каретикараш, что так сказано, каретикараш. То есть, это самое, то есть, они делали, они были злодеями, правильно? Злодеи делали. Теперь это их настигает месть. А мы всегда говорили, что нет мести от Всевышнего, правильно? Все здесь непонятно. И он говорит, значит, это месть. И нет больше мести, чем то, что отрезать его вот от того самого мира грядущего. Вызеавадон гуши коримо то анавиим дерих машаль бер шахар. И это та самая потеря, не знаю, потеря, перевод, не знаю, как перевести это, да? То, что называют мудрецы бер шахар. Бер шахар, колодец низменности, не знаю, как перевести, да? Колодец уничтожения. То есть это одно из названий уровня генома. Там в геноме есть где-то 7 названий. 7 разных уровней, по-моему, это один из них. Хавадон, Вичифта, Алука, разные названия он здесь пишет. Кодашон, Клаява, Ашхата, все это, значит, уничтожение и так далее. А уничтожение, все это идея уничтожения. Лихвишия, Клаява, Энахрет, Кума, потому что это уничтожение. И нет восстановления после этого. Вайфсетши, Нохозер, Люлям. Это потеря, которая никогда не возвращается в мире. Это наказание приводит нам Рамбам. Карет. Это уже будет наказание со злодеями. И это нечто похожее на то, что мы рассказывали всегда. Во-первых, то, что мы приходили и говорили, в каком-то смысле похоже, в каком-то смысле противоречит. Что мы говорили? Что на самом деле человек, что происходит с ним? Что на самом деле мы сказали так, что человек не, что Всевышний у него нет мести. Он никому не мстит. Он весь добро и делает только добро. А что значит, а что, а почему наказывают? Так если делают, так зачем их надо наказывать? Если нет мести, зачем надо наказывать злодеев? И тогда мы объяснили, на самом деле он не наказывает. Он просто дал, создал этот мир, чтобы человек мог подготовить себя, чтобы получить то самое добро, которое он предназначил первоначально. Но чтобы получить это добро, нужно, как это, сосуд, как мы говорим, человек должен себя построить, чтобы мог принять. Если он себя не принимает, то это заполняет и разрушает его. Заполняет и разрушает сосуд. Он разрушается и все. Это не то, чтобы Всевышний делает ему какую-то месть. Он дает ему добро. Это так мы объясняли всегда, да? Он дает всем добро. Он тогда раскрывается. Здесь он закрывает добро, чтобы мы не были уничтожены. И пока мы не находимся без этого добра, мы можем себя построить, сформировать. И тогда сможем получить это. Потом, когда раскроется, мы получаем это добро и не уничтожаемся. Как мы помним, почему? Потому что это тот человек, что человек, он как бы первоначально, он как стакан, а в результате вот труда над самим собой он становится как чайник. Носик себе строит, начинает, встает дающий. Если он дающий, тогда то, что в него вливается, оно не разрушает его, а выливается, и он дает другим, и так далее. То есть, и он себя построил. Мы разными аллегориями объясняли эту идею. И он себя построил, это создает, и так далее. А тот, кто себя не создал, он остался, как мы называли, эгоистом, да? Вот такой вот закрытый стакан. Так он разрушается, и все. Ну, так не, дали ему возможность, но он ее не воспользовался. Ну, что можно делать? Не это. Так это похоже на это, да? Ну, можно сказать, а Рамбам здесь говорит, что он, что это месть. На самом деле здесь тоже мы должны сказать, он не имеет в виду, что Всевышний мстит. Он имеет в виду, что это человеку месть с точки зрения человека. Человек, когда это получит, он скажет, почему мне это полагается? Это для меня месть за то, что я не делал то-то и то-то. Да? Так можно понять эту вещь. Не имеется в виду, что Всевышний. То есть Рамбам не имеет в виду, что Всевышний мстит, а имеет в виду, что так это с точки зрения человека видится. Да? И так это понятно. Мы также это говорили о чем? Еще мы как говорили? Что человек уничтожается. Как он уничтожается? Когда он заполняет, то есть когда, как возник человек, как возникло творение, что как бы Всевышний как бы вывел совершенство из мира, и остался недостаток. И вот этот недостаток, это как бы творение, назовем так. Теперь, если обратно он заполнит совершенство, этот недостаток заполнится, ничего не будет. То есть она возвращается к тому, что было раньше. Да, то есть это называется уничтожение, потому что создание – это создать недостаток, заполнение недостатка – это уничтожение недостатка, и нет его, кто-то скажет, потенциально он где-то там в совершенстве находится, и может быть, тра-та-та и так далее. Но вот это само по себе наказание, так мы тоже всегда объясняли. Это настоящее наказание, это что вот он перестает существовать, он просто получает все добро, заполняет все, что ему хочется, и больше у него нет никаких желаний, никаких интересов, он перестает существовать. В общем-то, вот это объяснение похоже на то, что здесь предговорит нам Рамб. Да? Что в конце концов, что будет карет? Что значит карет? Они будут просто уничтожены. Что значит уничтожены? Имеется в виду заполнены обратно. Да, вот так он и приводит, правильно? Что он говорит, это, да, от Комарша, от Анепича, Пришана, и Назаха, она не получит жизнь будущую. Ну, не получит, он не получит будущую жизнь. Тот, кто чайник, он получает будущую жизнь, ему наливается, он выливает, и он постоянно живет этой жизнью, дающий и берущий. А тот, кто это не, так он перестает жить вот этой вот жизнью, той, да? А что с ним происходит? Разрушается, заполняется, я не знаю, что это, назовем как угодно, растворяется в бесконечности. Получается то же самое, что Рамбам говорит. Теперь, на это все кричат, здесь все мудрецы, все комментаторы, все это, да. Здесь есть длинная такая статья, у меня была такая идея с вами поучить это, но я вряд ли мы сможем это сделать. Тоже приводится от Рамбана. От Рамбана, что Рамбан на это задает кучу вопросов, и там длинно объясняет это, и приводит из своей книги «Шар а-Гмулим». «Шар а-Гмулим» – это сама по себе книга, кто хочет, интересно очень почитать. По-моему, кто-то даже на русский перевел это, если не ошибаюсь. «Шар а-Гмулим» – это, то есть вся идея, как Рамбан там объясняет будущий мир, и что там, все наказания и награды, и что такое, и так далее, разбирается, не такая сильная книга. Но я, ну, мы сейчас, может, почитаем немножко туда, почитаем сейчас это, да, Кесев Мишны, это, в принципе, Бет Йосеф. Кесев Мишны, ну, это тот, кто написал Шулхан Арух, он тоже пишет комментарии. Он, в принципе, вкратце приводит это объяснение этого, да, Гаон. Здесь у меня это как Агаот, но у меня это просто Рамбам такой. Как он называется? Да. У меня Рамбам такой. Новый он, другой немножко. Это, да. Ну, не принципиально, да, это там новое это издание, а других это, оно же называется по-другому, оно там приводится как пирож, а у меня здесь как ага, но не принципиально. И вот, значит, да, и вот, и да, здесь, конечно, он, в принципе, в общем-то, как бы вкратце приводит эту претензию, которую ставят, мы сейчас посмотрим, получим, и спросим, что за проблемы к Прамбову. И говорит он так, «Мипеш мулам дулиман и так, и так далее, пасов пирка». Пирка Дунин. У Пирона решаем шилой скульхаем эль. Значит, вот то, что Рамбам пишет, что это освобождение Пирона. Ну, как это, расплата со злодеями, что они не заслужат следующий мир и так далее. И того, что Маша Катавра Баину Кан, Вигам Маша Катавра, и то, что он пишет он дальше, Никамаша и Никамагдула Мемена, что нет мести больше, чем может быть и так далее. И объясняет он. Не рашен шумоныш в цар, а херли раша. Получается отсюда, говорит он, по Рамбаму, что нет никакой боли, наказания и боли другой для злодея, кроме как карет. Это что он говорит. Что говорит Рамбам? Что вот злодея не получит, вот тот, кто заслужил, или Амба заслужил. Тот, кто не заслужил, он просто исчезает и все. Может быть, это больно исчезать, да? Но все, исчез и все. Но больше нет у него никакой награды, никакого наказания. Эля карет, да, эля а карета забельват. У меня был такой случай. Одна женщина приходит и говорит, ну подожди, я не понимаю. Вот, вот Всевышний, он хочет, он, значит, сделал Ганедом, Гейном и так далее. Ну, допустим, вот я, например, не хочу не выполнять заповеди, не жить по закону Торы, ничего этого. Не хочу. А, ты говоришь мне, Ганеда не полагается. Да, это не получу будущий мир. Ну, не получу, я не хочу. Ну, зачем меня помещать в геном, она спрашивает. Зачем геном? Я хочу просто, что должен ему, ему так важно, чтобы, как это, надо мной издеваться, да, там где-то в геноме. Почему это? А я говорю, а что ты хочешь, чтобы было? Я хочу, чтобы просто перестало быть. Вот я прожила все, и потом, да, насладилась жизнью. Не хочу никакой ляма, па, мир и так далее. Я и так объяснил. Смотри, это что и будет. Вот то, что ты хочешь, как раз то, что и будет. То есть ты придешь в этот следующий, ну, если, да, следующий мир. И что? И, значит, только этот, будешь просто уничтожена. А это только этот процесс уничтожения, он вечный. Процесс уничтожения, он вечный. Да, как он будет, да, как это уничтожается. И это называется наказанием. То, я знаю, во всяком случае, так он говорит, что если получается, так выходит из слов Рамбама, что вот есть этот карет, уничтожение, и все. Выдавар заино. Лок фидевре Тора, лок фидевре Хазали. Говорит, это совсем не похоже на то, что сказано в Торе, то, что говорят мудрецы. Не так. Почему? Шарели дворим элейнонш адам элекареш. Ведь получается по этому мнению, что нет наказания, кроме как для человека, кроме как карет. Вот это отсечение, то, что он сказал. Уничтожение, исчезновение. Вейна Тора михаевит карет лихоля дама немцет потерба, да, и тогда Тора, а мы знаем, что Тора не обязует каждого человека только карет. И мы знаем, что в немце, да, карет лихоля дама немцет потерба, то она зовет коля хот именно. И тогда таким образом ты освободишь всех злодеев от наказания таким образом. Почему? Любой злодей придет, один такой злодей, другой злодей. В Торе видим перечисление наказания этому такое, этому другое, там сколько. Есть смертная казнь, есть карет, есть молкот, удары палками, есть то, есть другое. Есть множество разных уровней и уровней. А тут вдруг приходишь, говоришь, карет. А что со всеми другими злодеями? А карет, что значит карет? Съел да, кусок этого жира, который, и все. Теперь, а другой, который там как-то пекорсим и разные злодеи, убийцы и все, кто только, он тоже вместе с ним в одно и то же место, в одно и то же это. Ну, да, так получается. Да, потерба-то она зовет Коля Хотин. Таким образом, ты освобождаешься от наказания всех злодеев. Сначала наказание. Исчезло все. Закончилось. То есть, а где те самые, а может, то есть нет над ним, как это, боли, сгорания в геноме, страданий, наказаний, тем более разные. Как это так? Только вот исчез и все. Одно, один вопрос. Вот и да, Зоасита, это Увераль Керет и Хадва. И вот еще сделал, как получается, что по этому мнению, тот, кто нарушает Карет, скажем, съел кусок жира, так он, как Эпикорес, Кофер Байкар, Шофер Дамим, а, это что он играет, Эпикорес, да, вероотступник, как его там, эти, всякие злодеи, антисемиты и все прочие, разные, ну, среди евреев разные, которые есть, и самые преступники, самые большие, получается, все это одно и то же. Убийцы, Шавим Бадинем, все они одинаковые, то же самое получают. Вы же товар Эфахада, но это наоборот, это мы же наоборот, так это в Торе не сказано. Да? И здесь Рабейну Йойна, если мы когда-нибудь дойдем до нее, здесь длинно перечисляются все наказания и все преступления, и все люди, которые это, и каждый там, как это, да, после этого карета он уже приводит, там, да, до карета там есть нарушение за мицвот дерабона, нарушение за мицвот дорайта, за мицвот асе, за мицвот лота асе, как там, асе, что есть в нем лавы, нет в нем лава, тас, мицвот, лоасе, там тоже несколько уровней. А после всех этих вещей есть он, да, как они там еще называются, да, четыре наказания смертной казни, сожжение, удушье, отрубить голову и забить камнями. И каждый из них объясняется, где, когда, какое есть множество разных деталей и так далее. Еще там приводится потом, что другой уровень, да, тот, который три преступления нарушает, то есть три преступления, которые надо умереть и не нарушить, да, и эти то, как-то убийство, разврат, как это, запретные связи и авудузор, язычество. И, значит, те, которые потом делают разные язычества, и те, которые, да, там приводят еще, И приводится, что про них, они спускаются в геном, и этот спускает такой геном, и это с ним такое, и так далее. И мы тоже приводили, тоже противоречим, тоже приводили. Говорим, один сгорает от стыда в геноме, он бывает некоторое время, 11 месяцев потом выходит. Друг про других мы говорили, он там, или про них, что мы говорим, там улучшает понятие стыда, а потом сгорает, как мы это объясняли, да, и попадает уже в Ган-Эден дальше, то есть исправляется идет дальше. Есть такие, которые остаются там больше, есть, которые остаются всегда, есть, которые возвращаются, не дается возможность делать какое-то исправление в другом гильгуле. Есть еще много разных уровней. И да, мы же говорили, что человек, который капа-келе, он бросает его от конца мира в конец мира. Ощущает страдания и боли. И разные мы объясняли, какие там страдания он ощущает. Как мы говорим, с колбасой мы объясняли. Хочешь колбасу, у него нет ни колбасы там, ни зубов, ни желудка, ни это, да, это само по себе. А тут Рамбам говорит, все, пришло, открылся Всевышний, пришло совершенство, и кто получил, получил, кто не получил, не получил. Так получается. И так далее. И тогда говорит нам здесь Кесев Мишна. Да, и говорит так. То он просто вкратце приводит сразу, здесь длинное еще обсуждение в этом, да, много разных интересных вещей, приводит там также, что вообще в книгах написано там о геноме, много разных вещей, какие там разделы, места, там размеры и там разные вещи. Понятно, все это в аллегории, но все равно приводится множество деталей, деталей, деталей. И вот говорит он, и Катавра, и пишет, и говорит здесь Рамбам, отвечает на это Рамбам. Шехазвы шолом, лоаллада варзайдата. Конечно, ни в коем случае, хазвы шалом, как не дай бог, да. Ни в коем случае не было это в мысли нашего учителя, в мысли Рамбама. Не это имел в виду Рамбам. Нельзя даже предположить, что мы сказали, что это имеет в виду Рамбам. А что? Эля двора в заль, но его слова так надо понимать. Альсопа и вадон в кельона харут шеена харавон. То есть он здесь говорит про конец. Альсопа и вадон. Конечная потеря, потеря в конце, бекильон, уничтожение, ахаруц, шейна харабона шеникама, что после него нет наказания и мести. То есть он говорит про последнюю стадию. А не, я, да, про последнюю стадию. Сейчас попытаемся понять, что такое. После этой стадии уже нет, нет наказания, нет мести, нет ничего. Шуа карет, шу битуля непши. Это карет, что он и является аннулированием нефиш, уничтожением ее. То есть, другими словами, он приходит говорить, есть два вида карета. Не два вида карета, есть много видов карета. Поэтому в Торе действительно приводится, то прожил меньше лет, уже называется карет. Отсекся от еврейского народа, называется карет. Или то называется, всякие разные кареты. Отсечение от того, от другого. Не случайно связано, называлось карет, а не просто было сказано уничтожение. Или еще что-то. Много разных понятий есть под этим. Тот карет, про который говорит здесь Рамбам, имеется в виду последняя стадия. Это когда уже прошли все наказания. И все боли, и все это. То есть были все, все, что написано в книгах, всякие наказания, которые они, конечно, будут. И они даются, и они приходят. И потом, 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 в конечном результате он просто уничтожается. Это просто уничтожается тоже непросто. Но он говорит про последнюю стадию. А что было до этого? Это интересно. Мы же тоже когда-то говорили. Почему, как мы говорили, есть это, да, что если человек, я хотел еще получить мору, это недавно учили, не знаю, вряд ли мы успеем. Но есть такое понятие, мору приводится, в всяком случае, да, и Митрашим. И здесь тоже он где-то приводит, что на самом деле, как это, что такое, да, тот получает наказание, награду, такой злодей, а кто такой злодей, а кто такой, а кто такой праведник, и, да, и, я с вами прочитаю вам, если хотите, да, значит, спор между Бет-Шамай и Бет-Илель. И приходит Гмара. Мы это сейчас просто, я же мне даю уроки каждый день по Гмаре в Фейсбуке, и там еще раз. Так мы это недавно учили, вот, последнее то, что мы учили, и так далее. И там интересно приводится, дальше есть спор между Бет-Шамай и Бет-Илель. И говорит Бет-Шамай, Гимел Китот Эн Льем Один. Три группы есть ко дню суда. Он имеет в виду здесь суд конечный. Шельцадиким гмурим, значит, ахат шельцадя одна, значит, праведников полных, вихат шельшоем гмурим одна, злодеев полных, вихат шель биноним, и одна, значит, средних. Значит, есть злодей полный, есть праведник полный, и есть средний посередине. Значит, садиким гмурим, нитавим ляль табли хаяулям, значит, праведники полные, они записываются и подписываются сразу, лихаяулям, для жизнь будущего. Решаим, гмурим, злодеи полные, нихтавим, нихтавим ляль, там они тоже подписываются, записываются сразу, легином, гейном, шины и марши, это сказано, вырабим и шине, адматафар, и кицу, вели, хаявлян, что так написано, это где-то в Данииле, что было действительно многие из спящих в земле, прахи земли встанут, эти встанут для жизни в следующем мире, а эти для стыда во всех поколениях, стыда, позора, я знаю, как-то, да? То есть будет оживление мертвых, эти станут получить награду, эти получат наказание. Вердим ли гейном? Да, да, теперь, абинуним, что такое среднее? Это понятно, злодеи полные, тоже не очень понятно, но как бы, ну, Гмара здесь очень, это будет, в принципе, Брайт, она очень кратко, да, все там все кратко, надо объяснять. А вот что такое среднее? Это, в принципе, большая часть людей, потому что праведникам полных, там, сколько, злодеев настоящих тоже трудно найти. А большая часть людей это средние. Более средний в эту сторону, более средний в эту сторону. Кто-то делает что-то хорошее, делает что-то плохое. Что такое средний человек? И то делает, и это делает. Иногда так, и так далее. Это средний. Только как их оценить? Что с ними происходит? И говорит здесь Бешама, Бейноним, Вердим ли гейном. Средние, они спускаются в гейном. У Мицапцепима Олим. Что такое Мицапцепима? Они как бы там Мицапцепима свистят. Да? Но не это имеется в виду. И Мицапцепима, как здесь Раша объясняет, кричат и плачут. Геноме. Боли, и да, шайха, боли, и поднимаются. То есть Раша объясняет, они кричат и плачут из страданий, которые там ощущают, один час, и поднимаются. И попадают уже в Ганеден. Да, это все. Это приходит. Мы там объясняли подробно, что значит, почему так. Среднее то, что, я не знаю, что он имеет в виду час, может быть, имеет в виду это, в принципе, 11 месяцев. Мы в общем, что каждый человек же, мы так в общем говорим, 11 месяцев человек находится в геноме обычно. Он очищается от своих прегрешений, разных плохих поступков, как мы разбирали в прошлый раз. А потом попадает это в Ганеден. И поднимается, это то, что он говорит. Вы ведь это шлишит баэш, и говорит, как все это написано, где это написано, в Захарья. Вы ведь это шлишит баэш, и царапчим, как все упаке, что я привел их в огонь. Эту третью группу привел в вагон, и вот царапчин как-то лицо закалить, как это, как делается серебро в огне, все выжигается, всякий мусор, остается только чисто серебро, кицруп это кейзов, бахантинкин хон это зов, гуи краба шмива, они, он призовет мое имя, а я ему отвечу, и поднимется, да, так далее. Как говорит хана, ашем амиту махема, риду шоль вияль, говорит так хана, хана та самая хана, что говорит, что вот Всевышний он убивает, омерщвляет и оживляет, спускает низменность и поднимает, и так далее. А Бет-Илель что говорит? Бет-Илель говорит, омер Рав-Хесед, Рав-Хесед, написано Рав-Хесед, да, в Рав-Хесед, то, что мы в молитве говорим, да, в Ведуе, да, в Ведуе, в Рав-Хесед, в Имет, в Матер-Хесед, Алапину, Саевон, Пешев, Хатаова, Наке, и так далее, то, что мы говорим, Йома-Кипурим, говорим это, да, это, говорит, вот там написано Рав Хесед. Большой Хесед. Большая милость. Всевышний, он обладает большой милостью. Что это значит? Валея Мардави, да, Рав Хесед, Матек Лапе Хесед. Он склоняет в сторону Хеседа. То есть, он приходит и спорит с Бет Шамай, говорит насчет средних. Средние, Бет Шамай что говорит? Они спускаются в геном. А он говорит, средние, нет. Всевышний сказал Рав Хесед, большая милость. То есть, поскольку он посередине, мы склоняем его суд к заслугам и не наказываем, не спускаем в геном. Так это Бет-Илель говорит. И, что такое, надо, конечно, понять, что такое этот Бейнони, что такое средний. И объясняйте, что такое средний, во всех везде написано. Тот, у которого, обратно, Ну, мы знаем, что в книгах, в еврейских книгах почти все написано в аллегориях. Поэтому надо уметь понимать каждую вещь, и сказано вкратце, потому что иначе невозможно это объяснять, и у нас не закончатся книги. Да, так говорят, такой вот механический способ вычисления. Что такое злодей, что такое праведник и что такое средний. Праведник – это тот, у которого большинство его заслуг и меньшинство обязанностей, в смысле преступлений. У каждого есть какие-то, каждый человек и праведник тоже нарушает и делал какие-то нарушения в жизни. Но у него большинство заслуг, меньшинство это. Он, значит, праведник. Злодей, у него большинство преступлений, меньшинство заслуг. Это злодей. А средний, это тот, у которого наполовину-наполовину. Половину-наполовину. Иди пойми в этом определении, что как можно оценить количество заслуг, как это мы делаем. По количеству смотрим, количество мецвот, сколько он выполнил, или еще как-то. Ясно, что это не просто так механический расчет, там вопрос качественный, там еще так далее, и так далее. Пытались понять это разными путями, у нас не будет времени в это входить, во все детали. Но насчет среднего, как я понял, чтобы понять, что такое понятие среднее, это что такое 50 на 50? Вдруг он одну мицву сделал, или одно нарушение сделал чуть больше, вдруг он уже злодей, и идет в карет, и уничтожает, и больше его нету. Так получается. Или наоборот, одну мицву сделал, несмотря на все свое злодейство, он сейчас это, значит, больше, одна это меняет, что-то меняет. Я не знаю, я пытался как-то объяснить так, это что такое средний. Средний это делает, он же делает хорошие поступки, делает плохие поступки, разные вещи. Как все люди, мы же хорошо знаем. Но это да, но есть бывает по-разному. Есть бывает человек, что он на самом деле он хочет добра, хорошего, в середине. Не тот, который, когда говорит, я хочу добра. Что значит, я хочу добра? Чтобы все были добрые, кроме меня, да? Вы про такое, значит, я за справедливость, чтобы все были справедливы по отношению ко мне. И вот эти разные, говорит, я за демократию, чтобы мне было хорошо. И еще там разные вещи. То есть имеется в виду, есть человек, который он хочет добра. Ну, не от других, а от себя, да? Прежде всего, это главное. Он хочет делать хорошие поступки, но и приходит яцера, его соблазняет, что он сделал не так, что он не смог справиться, не смог это. Одно понятие. Есть понятие, да, есть другое понятие, что человек наоборот, он все хочет только вот удовольствия и наслаждения этого мира, ему это, да, только что он, и у него иногда он чего-то стыдится, он хочет выглядеть лучше в глазах кого-то другого или еще что-то, и он, значит, делает также хорошие поступки. И другая вещь, этот стремится к этому, этот стремится к этому. Хотя каждый из них, может быть, делает и добро, и хорошее. Да? Это как бы, это вовсе злодей, это садик один, а тот злодей. Ну, по сути. Это стремится к добру. Хотя он делает некоторые вещи, но он, в принципе, отнесем его к половине праведников. Не праведник, у нас полный. Мы сейчас говорим про праведников полных. Не полный, но в принципе можно отнести как-то в эту сторону. Другой наоборот, он стремится к плохому, иногда делает что-то хорошее, отнесем к плохому. Отнесем его к этой второй половине. Но кто же находится посередине? А посередине, по всей видимости, так я понимаю эту вещь, бейнони, средний. Это тот человек, который находится посередине. Что значит посередине? Посередине он есть такие люди, немало, которые он, вот сейчас, он хочет добра, он хочет всего хорошего. И он ему стыдно делать плохие вещи, и он старается перебороть и так далее. Вот сейчас его яцерара победил, и он сейчас уже хочет плохого. Вот сейчас он все хочет только это. Да? Изменилось сознание. А вот сейчас снова поменялось, и он снова, да, что-то произошло там не так и так далее. Вот есть такая группа людей, я так понимаю, это называется средним в каком-то смысле. Он либо такой. Я не знаю, допустим, где-то так, да? И вот эти вот такие вот средние, да, так, или может быть как-то по-другому еще, да, я так понимаю эту вещь среднюю, да? Но как бы то ни было, во всяком случае, что здесь говорится, что в конце концов он получит, что с ним будет с этим средним? Да, что говорит Бет-Илель, спорит с Бет-Шамаем, говорит, что есть Рав Хесед. Всевышний, у него большая милость, и он его в геном не поставит и сразу отправляется к Ганедину. Среднего. А этот говорит, нет, в среднем попадает в геном, а потом он попадает в Ганейден. Там и страдания, и боль, ощущает боль, наказание, страдания и так далее. Мы это объясняли, как стыд, как еще разные вещи, да? Но он, значит, сразу, это значит, попадает это попадает это. Потом у нас, да, то это одно. Два мнения. И мы знаем так, что говорят мудрецы, нам так, мы основываемся на этом. Элю-элю диврейла кимхаима. И те, и другие правы. И эти слова, как это, Бога живого, так мы называем, да? Диврей Элоким Хаимен. Когда есть спор между мудрецами, и те, и другие правы. И тогда нам непонятно, что значит, как может быть и те, и другие правы. Во многих ситуациях, когда привожу лекцию, как может быть и тот, и другой прав, в другом это. Но про них, Бет Шамай, Бет Элей, постановление мудрецов, что Аллаха, законы мы и принимаем как Бет Элей. Что у него более облегченная схема вот этих, да? А Бичаман более строгий. И там тоже разные объяснения в глубине их душ, кто войдет в души их. Но это как? Есть, приходят мудрецы и говорят более того, что до прихода Машинаха Аллаха как Бет Илель, после прихода Машинаха Аллаха как Бичамай. И тут мы приходим к интересной теме, что получается, что это значит. Что получается, что Кабейтилель в начале, то есть мы здесь видим некоторую интересную вещь, разделение по уровням, по этапам, назовем так, по этапам, сейчас приходим, есть на начальном этапе идет как Бейтилель, то есть человек к нему относится более благосклонно, большая милость, то есть имеется позиция милосердия. А есть другой этап, что это как Бейтшамай. Что тогда милосердия как бы в той мере уже нету. Это называется, он сначала попадает в геном, а потом выходит. То есть мы видим сразу два этапа. Это нам напоминает то, что мы говорили раньше. И мы сейчас попытаемся посредством этого понять здесь Рамбам дальше. И приходит говорить, и там продолжает этот Рамбам, про Рамбама, и говорит так. Что на самом деле идея Рамбама в чем? Что хочет нам сказать Рамбам на самом деле? Имеется в виду, что он говорит про последний этап. Он говорит про последний этап, когда там происходит уничтожение. Но до этого есть наказание, как мы видели, Бет-Шамай, Бет-Элель. Есть этапы нахождения, получения наказания. Есть этапы. И да, и то, что мы тоже говорили, что когда есть мицвот против мицвот, да, еще один момент. Мицвот против мицвот или против наоборот. 50 заповеди, 50 мицвот, скажем, на 50 преступлений. И как мы измеряем? Он средний такой, да? Допустим, у него 51 мицва. Теперь, так что, по какому-то мнению, он попадает в геном, очищается от своих 50 преступлений и попадает потом в Ганеден. Зачем? Может быть, сделаем простой расчет. Возьмем эти 50 преступлений, а за них, вместо них отменим 50 мицвот, останется у него одна мицва и будет праведник. Почему бы не сделать такую арифметику? Если уж мы начали там делать арифметику, сколько мицвот есть у этого, сколько мицвот преступлений есть у этого и так далее. Сделаем одно напротив другого. Ты сделал несколько мицвот, а потом сделал преступление. Стираем с тебя мицвот, то есть награду, которую ты за них получаешь, снимем с тебя. И достаточно, тебе не нужно уже ни награды, ни наказания. Ты идешь дальше, что у тебя осталось в руках. Не делается так. Почему нет? Потому что на самом деле, говорят нам мудрецы, это не так. Невозможно их сравнить. И невозможно их, как это, сделать с ними эту арифметику. Они не равны. Награда за маленькую, за самую, как это, награда за самую маленькую мицву. Это как, как это, награда за самую маленькую мишку. Это больше, чем все наслаждения, которые, это как запах. Запах от, как это мы когда-то учили, запах от награды, запах от самой, только запах, от самой маленькой, от награды за самую маленькую мишку, она больше, чем все наслаждения этого мира. Это тоже написано в Гморе. Все вместе. А что это такое все наслаждения этого мира? Это все преступления. Каждое преступление только часть этого. Получается, что преступления этого мира оно ничтожно маленькое, ну, с точки зрения как-то измерительно, чем награда. То есть награда – это огромнейшее удовольствие, назовем это так. А преступление, удовольствие, которое он получил за какое-то преступление, несравнимо с ним. И если мы за это отнимаем это, то есть назовем это несправедливостью. Они не равны, мы не можем это сравнивать одно с другим. И это одна идея. Другая идея, что награда, она бесконечна, а наказание, оно конечно. Это то, что приводит. Поэтому невозможно их сравнить. Невозможно одно приравнять к другому. Если я сниму с него награду за его мицвот и за его наказание, тем самым я ущемляю его очень тяжело, очень сильно. До невозможности я его ущемляю. Не может быть. Тогда что? А что правильно сделать для человека? Пусть за свои преступления он получит наказание, а потом будет получать награду за все свои мицвот, за все свои хорошие поступки. Это справедливость настоящая. Поэтому спускается геном, очищает это, потом переходит дальше и получает награду и так далее. То есть невозможно их это, да? И это интересная вещь. Получается, что все наказания, про которые мы говорим, оно отличается от награды. Чем отличается? Тем, что это временно, а это вечное. И если мы приходим, и тогда выходит отсюда, что наказание, оно временное. Если это временно, значит, мы говорим о этапах наказания. Тогда, значит, понятие карет, тогда сразу поднимается вопрос, а что значит карет, который будет вечно или не вечно и так далее. И это здесь мы должны понять. И что он объясняет здесь? Что на самом деле Рамбам не имеет в виду, что вот карет, вот, что люди не получат. Они получат все наказания. Только все эти наказания же не временные. Он это получит, и это получит, и это получит на этом этапе, на этом этапе, на этом этапе. А что потом в конце? А вот в конце это тот самый карет, про который говорит Рамбам. Так объясняет Рамбан. Викильона хорошеена хоравонышникова шуа карет шу битуля непиш викалаль баши битуль зе гумельвад маш. А, и он включает в себе, что вот это аннулирование души, которое будет, конечно, вот то, что пишет Рамбам, умельвадма, это кроме того, что не те срадхила баоныш генов, что она получила страдания, эта душа, как-то наказание генома в различных больших страданиях. Баоныш гадол, это большое наказание. Вивадон хамур, шавдан непиш, да, и говорит это. Это, то есть он приходит, говорит так, что он сначала получает все эти наказания, которые написаны. Но все эти наказания, которые там, они в конце концов тоже временные. А потом, в самом конце, он получает то самое карет уничтожения, что это такое? Вуоныш гадол, объясняет Роман. И это наказание очень тяжелое. Вот это последнее. Уже после всех этих. Вейбадон хамур шавда непиш. Это потеря та, что теряется непиш. Анома гадол шайта рауяло. То самое... Когда он теряет ту самую будущую жизнь, которая самое большое, что может быть, которая бы подходила ему, и он ее теряет. Да? Шайта захашил шилукхамим ком кводом алахим. Да? Что это нишама, что она была взята из места ангелов. И она вдруг была предназначена для того, чтобы получить ту самую жизнь, будущее, что мы даже трудно нам себе представить, что это такое в мысли. И он ее не получает. А просто исчезает. Это после всех наказаний, после всех этих закончилось. Теперь все, закончилось. Что теперь? Нет. И вот это это самое тяжелое наказание после всех. Потому что он понимает вдруг, после всех своих очищений и так далее, он вдруг понимает, что он этого не заслужит, он не получит то самое. А он для этого предназначен. И это не получит. То есть то вечная жизнь, вечная, то, что мы называем, вечная жизнь. Для того, человек, мы сегодня, как это, человек хотел доллары поменять. Думаю, ну не сегодня, а завтра, а ну полдоллар. Он потом гложет себе сердце и там еще что-то. Вот я потерял столько-то шекелей или столько это, я хотел и не мог, и не сделал, почему не знаю. А тут вся жизнь, вечность, не доллары, понятно. Или он там проиграл какой-то бизнес и какую-то вещь, или что-то купил не так, оно испортилось. Купил рыба, пришел домой, она испорченная. Сколько страданий у человека это, да? в душе. И там всякие говорят, а мы здесь не про это говорим, мир выйдет. Она предназначена для этого, у нее не будет. Это осознание, что этого вечного он не получит. Само это осознание, это самое тяжелое наказание, которое может быть. Больше всех тех наказаний, так получается. Больше всего то, что написано, что Хамим Ком Квот, что она была взята из места славы ангела, вот эта самая душа, Олималами, или даже еще выше, чем это, Шусхуда Цадиким, что это слога праведника, Малатам, и так далее. Выколи решаем, что на теме рубим, да нему там кфихи, там все злодеи которых, что у них много преступлений, их судят по ихним грехам. Есть лоем хеля клюням аба. И есть у них хеля, есть у них часть в следующем мире. Есть злодеи, которых судят, которые проходят геном, которые получают страдания, получают то, что мы сказали, 12 месяцев, 11 месяцев, есть которые 12 месяцев, есть которые больше, есть которые входят в Гильгуль обратно, входят там в животное или еще во что-то и так далее. Все это для возможности исправиться. И в конце концов как-то ему искупляется, и он в конце концов получает часть в будущем мире, пусть не ту часть, которая, но какую-то часть, это одно. Это что-то он получил хотя бы. Есть такое понятие, он что-то получил бы, будто он остается в будущем мире. А после всех своих злодейств он как-то это искупил. А вот если он и этого не получил, в конце концов, вообще, после всего, то это да, трудно себе представить тяжесть вот этого, да, насколько тяжело этому человеку. Вечная мхэля клюрамба, вечная мхэля клюрамба. И вот те, у которых нет части в будущем мире, у них не осталось части, пусть хоть какой-то части, какой-то, да, не осталось, вовдим, это называется нехратим, вовдим, это что Рамба приводит, что у них карет нехратим, отсекаются, и они теряются. Вы не дуним, и судятся к фигоду лешам впоследствии их незадействием. Вареши приш бен хайвей критот гамуру бен нанидон кфирешон, в именной среде и так далее. Он говорит, он должны мы, так сказать, разделить эту вещь, разделить между ними. И если мы приходим, так сколько у нас еще есть времени, да, и если мы приходим и говорим здесь, мы возвращаемся к нашей первоначальной теме, здесь что-то понимаем очень интересно. Оказывается, во-первых, мы сказали много разных вещей. Что то, что Рамбам здесь говорит, он говорит про конечную стадию. И в этом нет у него никакого противоречия всему тому, что сказали Тори и так далее, как он ставит это, да, как ставит это противоречие, как это поднимает эти противоречия все мудрецы. А до этого есть разные стадии. И так мы видим Бет-Шамай и Бет-Илель. Что это значит за стадии? И это то, что же мы сказали, правильно помним? Мы говорили, что происходит с человеком? Что происходит с человеком? Что с людьми, с миром, когда он выходит, мир выходит из этого, он поднимается. Как мы говорим, помним эту схему, мы приводили, да? Помним эту схему, да? Он поднимается сначала здесь. Что это здесь? Это значит, здесь он находится где-то вот это. Мы находимся внизу, сам внизу. Потом поднимаемся сразу вот сюда, в Уляма Ацилут называется. И здесь милосердие, здесь система управления, где есть милосердие. Это мы говорим Бет-Илель, что есть милосердие. А потом мы поднимаемся выше. И там входим глубже. Поднимаемся выше и входим глубже. Потому что там уже нет этого. Входим глубже, и это как-то на уровне тела. Здесь все до пояса. А это уже выше пояса. И здесь уже нет милосердия. Ну, по-простому скажем, что это Бет-Шамай. Я не хочу точно устанавливать, что я не где кто. Ну, вот как мы сказали, да? Уже другое наказание. Уже по-другому. Оно более строгое. Потому что до этого, то есть те, кто получили здесь, получили то, что получили, разные и так далее, потом делается еще расчет. Другой, на другом уровне. И обратно, что на другом уровне? Тот там получает, там больше раскрытия. И получает большую награду праведники. И, естественно, злодеи получают больше наказания. Это как бы следующий этап наказания, назовем так, может быть, в каком-то смысле, для кого-то. Идем дальше и снова выходим из этого, там уже нет и этого тоже. Там нет и хесед, там только дин, или только хесед назовем это, что это дин на самом деле. И так далее. Ну, самый первый не поднимается, так когда там поднимается. То есть мы идем поэтапно, поднимаемся, и каждый раз есть вот эти вот разные этапы наказания для... Возможно, что это имеется в виду, что идея наказания, такое наказание, потом другое наказание, потом третье наказание. То есть каждый раз мы поднимаемся в духовности от этапа к этапу, каждый раз раскрывается большее совершенство. И каждый раз большее совершенство, оно требует... Оно требует больше, это совершенство, претензий больше. С одной стороны, награда больше, а с другой стороны, требования больше. И если что-то до сих пор я не получил как наказание, потому что в той системе управления это, за это не полагалось наказание, то теперь, если я поднимаюсь выше, там с меня возникает спрос, и там появится какая-то ответственность. А потом выше... С одной стороны, награда больше, а с другой стороны, ответственность больше. Как мы говорили, что добро оно приходит и делает это, да? Делает суд, в конце концов. То самая награда выше, она совершает суд на самом деле. Это самый тяжелый суд для человека. И так далее получается. Это то, что мы сказали. Скажу вам более того. Это то, что мы здесь говорим. Значит, это. И когда мы дойдем до самого конца, я не знаю, где это называется самый конец, это вопрос, где это называется конец, то тогда нет наказаний больше. А что есть? Уничтожение, то карет, про который говорит Рамбам. И этот карет, он тоже вечный. Так должны сказать. Вечный. Как написано это. Здесь обратно об этом тоже здесь он приводит спор. Тоже разные мнения, потому что есть еще мнение говорит, что злодеи, что с ними происходит. Что с ними происходит, что они сгорают. Ну, в принципе, здесь же в море приводится. И здесь у него в этом приводится. У нас в море тоже там приводилось. Что там дальше? Что там происходит? Поше улетуман. Да, иде. Поше умотаулям. А, нет. Поше Исраэль Багуфан, поше умотаулям. Значит, злодеи Исраэля. Багуфан в своем теле, в своей сути имеется в виду. И злодеи народов мира, в своей сути Багуфан, да? Он их здесь объединяет. Интересно, праведников еврейских и праведников народов мира он объединяет, и праведников злодеев еврейских, и злодеев еврейских, и злодеев народов мира объединяет. И говорит он так, они эти злодеи, эти всякие антисемиты, и те, и другие, всякие, которые воюют. Это не просто человек, который пошел и вдруг увидел там колбасу некошерную, он понравилось, не смог удержаться и съел. Не это имеется в виду. И не просто, что он там что-то сделал такое-то. Это тот, который весь смысл его жизни, это борьба против еврея. Что это против Бога? Чтобы не было напоминания о Боге, чтобы не было это. Ему, как это мы говорим, что такое настоящий антисемит? Настоящий антисемит, идейный. Это тот, который готов потерять два глаза, лишь бы выбить один глаз еврея. Это который не получает, он удовольствие не получит, но только потому, что это запрет он его будет делать. Он будет специально ляхис, мы говорим, чтобы рассердеть. Так будем наплевать, он ходит там, видит разные вещи, наплевать. Вдруг он узнал, это как-то связано с еврейством, с иудаизмом, с евреями, с какой-то служением. И он это ненавидит уже, а так будем наплевать на это дело. И это получается, как бы, из таких много и среди евреев, и среди неевреев. И вот эти вот люди, они, что с ними происходит? Что происходит? Эти вот злодеи в теле, да, в теле он называет, Багуфан, в сути, наверное. А Йордим ли геном, они спускаются в геном. Вы не до ним боют бетходыш. И они судятся в нем 12 месяцев, как мы сказали, 11 месяцев это для средних, а 12 месяцев для злодеев. Ляхаш Темисраходыш, после этих 12 месяцев, Гуфам Кале, тело их не уничтожается. Вопрос, про какое тело исчезает, какое тело. Здесь почти имеется в виду также Хибута Кевер. То, что суд, который происходит в могиле с человеком, что тело разлагается, это тоже часть суда. И в течение года оно, в принципе, тело перестает уже как бы быть телом. Да? Весь этот процесс тоже необходим, процесс очищения определенный. Значит так, дело его... Гуфан Калем, тела их не как исчезают. Винишматам не срепит, а душа их не сжигается. Что значит сжигается? Мы сказали, нет там огня настоящего. И как душа сжигается? Все имеется в виду в аллегории, но и мы когда на разных местах объясняли здесь смысл. Но неважно. Суть. И винишматам, душа их не сгорает, не срепит. Вируах мифазартан, и ветер раз, как это, разбрасывает, ветер раз, да, разбрасывает его тахат канфей, тахат капот раглая цадиким, под ногами праведников. То есть, да, что так написано, Зотом Лишом Киаю, Эфер Тахат Капот Реглеем, значит, да, да, знаете, что с ними происходит? Они становятся, как это, пепел, то есть сгорает душа, это в аллегории, сгорает душа, и ветер как бы расстилает это в будущем мире, и праведник, там, где ходят праведники, и они будут ходить и наступать на этот пепел, он будет под этим пеплом. Что это такое, что-то смысл настоящий? Ну, есть разные объяснения, но один простое объяснение, как это говорят, что там-то все открыто. Здесь злодей, он злодей, а там-то все открыто. Он не может там рассказывать свои теории, там обманывать кого-то или еще что-то. И тогда он там, да что, и там они признают свое злодейство. И тогда они как бы кричат, что Всевышний прав, и нам, они принимают на себя наказание. Они говорят, что нам это полагается. Это имеется в виду, что они находятся в ногах, это и на них как бы ступает, то есть имеется в виду, как бы аннулируют их вот эту вот, как-то их гордость, их то, что здесь они это, да, это как бы они аннулируют свое «я» в этом смысле полностью. Это имеется в виду по-простому, одно из объяснений, что значит, что они являются прахом под ногами праведников, это что есть. Теперь, сколько времени это? Постоянно, не постоянно, всегда, как это работает, тоже вопрос. Имеется тоже один из этапов. Может быть, это имеется в виду уничтожение, то, что называется карет. То, что называется карет. Еще вам скажу одну идею, что сказано здесь, Шара Гильгулин приводится, Шара Гильгулин. Приводится, что на самом деле, интересно, там же говорится так, что человек, он приходит в этот мир, выполняет что-то, возвращается, выходит из этого мира, потом что-то он исправил, что-то он не исправил, и он возвращается обратно, чтобы исправить еще что-то, потом еще что-то, и может быть много раз, что он ходит в Гильгуль здесь, ну, входит в жизнь обратно, для того, чтобы исправить то, что он должен исправить, то, что он должен сделать. И те, которые уже все исправили, праведники, они больше, да, он поднимается в следующий мир, в Ганеден. Теперь, что там происходит с ним в Ганеден? В Ганедене, ну, это место, Ганеден, не будем обратно в аллегории, все. Там есть разные уровни, разные залы называются, различные залы и различные уровни. И тогда получается интересная вещь, что когда он, значит, он праведник, и попадает в тот зал соответствующего праведности. Теперь что? И он, это обычно Талмидей Хахамим, сказано там, что Талмидей Хахамим, у них, что Талмид, да, есть вопрос, да, что Талмидей Хахамим, у них нет, у Талмидей Хахамим, их не схватывает огонь. Талмидей Хахамим их не схватывает огонь. На них, огонь генома. Человек, который учит Тору, огонь генома на них не воздействует. Так написано, так сказано там, да? А какое наказание они получают? Если вдруг у него есть какое-то, ну, естественно, у каждого человека есть что-то, чтобы исправить, он должен исправить. Он возвращается обратно в этот мир. В той форме, в другой форме, в третьей форме и так далее. Теперь, тот праведник, который пришел, он уже чистый, все, он приходит в какой-то зал. И вот он праведник, все, ему больше не нужно исправление. В смысле, он на соответствующий уровень. Но когда он переходит в следующий уровень, в следующий зал, там ему сказали большие требования. И вдруг там ему напоминают, что в какой-то момент он там молитвы что-то подумал не так, как надо, или что-то еще сделал это. Чтобы попасть в тот следующий уровень, нужно исправление. Что тогда? И тогда он снова спускается в этот мир. Но не в виде, в разных видах. Либо в виде животного, может быть, в виде камня, в виде воды. Может войти в Гильгуль в виде воды. В разных, чтобы этот Гильгуль соответствует его цели, что он должен делать исправление. Это одна из причин, почему обычаи так объясняются, почему евреи кушают рыбу в субботу. Мицва кушает рыбу. Почему, как сказано, что это души праведников, тех самых, что они спускаются в рыбу, в какое-то там животное или куда-то среди людей они повергли. Там слишком большое страдание, наказание. А рыба, она где-то в конце, где-то в воде, где-то там. И не такое сильное наказание. И потом эта рыба ловится и попадает на стол еврея, и он ее кушает, говорит на нее благословение, и тем самым исправляет эту одна из вещей. И потом и он перешел и обратно возвращается. Потом он переходит, все нормально, он в этом зале. Теперь он переходит на зал выше, переходит в следующий зал, там обычные требования. И вдруг он вспоминает еще какую-то неточность где-то там, что за это есть претензия к нему. И вот снова посылает в этот мир. И снова он должен и так далее получается. Эти ужасные вещи написаны там. То есть родин уже праведник все закончил. Но тем не менее каждый переходит. То есть мы здесь учим тоже идею этапности каждый раз наказания. Каждый следующий этап, еще одно наказание, еще этап. Вот эти вот этапы, как мы переводим, это идея поднятия. Идея поднятия, потому что мы говорим, что после прихода Машиаха поднятие дальше и дальше, меняется суд, меняется ситуация, раскрывается еще что-то и так далее. Не знаю, как там с праведниками происходит, когда они поднимаются после прихода Машиаха, там же уже некуда возвращаться в этот мир. А в геном они тоже не могут попасть. А как они там управляют? Ну, не знаю, есть какой-то патент, наверное, да? По всей видимости. Но это то, что мы, да, это то, что мы сказали. Это праведники. То есть мы учим обратно эту же идею этапов поднятия каждый раз больше и больше и больше. Теперь еще один момент я хотел рассказать. Да, в принципе, еще одна вещь. Кто-то здесь спрашивал в один из уроков насчет, как это понятие личности. Понятие личности, как оно связано с понятием сосуда. Да, кто-то спрашивал, не помню кто. Да, и вот это вот я бы, да, тогда не очень ответили на этот вопрос. Но, в принципе, что мы, как личность, она, ну, мы говорим, что человека представляем в виде сосуда, назовем так, да, и как это возникает личность. И здесь мы должны понять идею сосуда, что это такое. Мы всегда объясняли эту идею, что это такое вообще кли, то, что называется кли. Кли – это не обязательно сосуд, это имеется в виду также орудие. На иврите кли – это и орудие, и сосуд. А сосуд – это тоже орудие, только наиболее простое в этом смысле. Но, в общем-то, кли – это сосуд. Что такое сосуд? Система ограничений. На котором, в котором есть форма. Здесь мы должны понять. Для того, чтобы был сосуд, нужен материал. Есть материал. Есть два вида сосудов. Но сейчас мы говорим об этом сосуде. Есть материал. И у него нет никакой формы. Нет сосуда. Когда я ему придаю какую-то форму, появляется сосуд или орудие, или еще что-то. Определенно осмысленная форма. Другая форма, третья форма и так далее. То есть кто-то снаружи приходит и придает форму этому сосуду. Теперь перед нами сосуд. До сих пор был только материал. А сейчас у нас есть сосуд. В какой момент появился сосуд? Когда ему придали форму. До этого не было сосуда. То есть возникла новая реальность. Вот эта вот сама форма, она есть. Она и есть сосуд, не материал. А материал, он только материал. А есть форма, которая создается. Вот эта вот форма, она и есть сосуд. Если мы смотрим на человека и так далее, есть еще одно понятие сосуда, есть другое понятие сосуда или орудия, или как это, да? Это мы говорим сосуд, который получает, а есть сосуд, который передает. И обычно мы, когда говорим о келим в духовном мире, это духовный келим. Есть духовные келим, назовем их материальными, материальными, а телесные келим. То есть духовные келим, они как бы передают. То есть он получает и передает. Это идея сосуда. На что это похоже? Нам приведу пример. Кто-то привел такой интересный пример, что мы, значит, да, может, этот пример очень не понравился, как он это привел, да, что есть, как его, да, ну, Рамадкар, как называется, военачальник в армии. И у него есть какая-то задача, которую надо выполнить. Эту задачу, да, общая, и он, значит, планирует, как и так далее вести, и, значит, дает приказы там своим офицерам, которые находятся под ним, ты офицерам, там, который, да, ответственны за пехоту, за артиллерию, за танки, там, за еще что-то, да, каждого своя роль. И он каждому дает что у него была общая идея, но он каждому дает свою задачу. Получается ту задачу, которую получает какой-то вот офицер, начальник там каких-то войск. У него сейчас эта задача, как это? Это идея, которая была у первого, она сейчас формируется в какую-то частную вот количество этих, приказов, которые он дал, какую-то задачу у этого, офицера, который он получает. Это только часть. Это, в принципе, офицер, он становится сейчас орудием этого первого для выполнения этой роли, правильно? Только его роль, она как бы отображение частицы того, что было у первого. Только там мы говорим частица, в смысле он разделяет по многим, но в принципе даже если не разделяет, он дает ему только какую-то роль определенную. Получается, что он сейчас приказывает с офицером ниже него. То есть он сейчас, он является тем самым орудием, который переводит ту самую идею, которая была план первоначальный, и разбивает его дальше, передает им последующим, но уже на ихнем уровне, что они должны делать. Этот ему говорит общую задачу, что его армия должна сделать. А тот разбивает, как он говорит, ты вот это должен сделать. Он ее разбивает на какие-то части и дает ему, какие-то частные вопросы, которые не рассматривались в первом. Но он их разбирает, потому что первый дал общий какой-то приказ. А он уже говорит, как этот приказ выполнить. Получается, что он является орудием от первого, и передает вторым. А те вторые разбивают свой и передают приказ другим. Так это получается, что они являются орудием первого. То есть, или другими словами, каждый из них, если у него есть какая-то самхуд. Что такое самхуд? В смысле, право его как бы уполномочить. Есть полномочия у главного, самого главного. Он передает часть полномочий второму, и тот теперь действует в рамках этого полномочия. Потом другие действуют в рамках этого полномочия и так далее. Это называется как бы ишталь-шилут, снисхождение полномочий, снисхождение света, как мы говорим. Каждый раз частица света передается дальше. То есть вот эти вот кили, каждый из них является орудием для предыдущего, который выполняет роль, и потом он является наполнением для последующего, а последующий является орудием для выполнения его полномочий, да? Только каждый на детальном. Поэтому это мы говорим сосуды наполнения и так далее. Но они связаны между собой, и каждая из них последующая, оно продолжение предыдущего. Это похоже на идею снисхождения духовности, то есть идея того, что это называемся, как мы называем это, духовные орудия или духовные сосуды, келим рухниим. Но вот в конце концов приходит этот приказ к солдату, последнему. И он берет, скажем, танк, и ему этот приказ, и с этим танком он выполняет какую-то роль. Теперь, вот этот танк, это орудие для этого солдата, чтобы выполнить роль. Но этот танк не вышел из солдата. Понятная идея, да? Это оно пришло снаружи, его построили там. Может быть, солдаты, они его сделали, скажем, был кусок железа. Ему придали форму. Вот эта форма сейчас орудие для того, чтобы выполнять. Но сам этот материал не относится к природе этого, не относится к природе этого ни солдата, ни офицера и так далее. Все они до последнего солдата как бы относятся к одной природе. Они один продолжает другое орудие другого. Но это качественно другое орудие. Оно не относится к ним. Это из другого мира совсем. Но они им пользуются для выполнения какой-то роли. Заполняют это орудие смыслом. Заполняют этот танк смыслом. Что теперь он выполняет эту роль. Ту роль, которая необходима. Где эта роль его? Не в материале, а в форме. А материал нужен только для того, чтобы создать эту форму. Получается, отображение этого, приказа первоначально, она внутри формы этого танка. Но сам танк к этому не имеет отношения, по сути, да, он только управляемый. И здесь мы видим как бы соединение между духовным и телесным, и материальным. Где это соединение? В форме самой. Да? Эта форма, она есть. И вот это, если мы сравним это с человеком, то получается, это как бы есть нешама или нешама, она передает нешаме, нешама передает рух, рух передает а рух передает непишу. И непиш, можем сказать, передает телу. Тело уже не относится к природе духовной, оно уже само по себе, как это, да, материал. А вот какую форму ты из него построишь, это уже твоя непиш ответственна за это. Но на самом деле мы сказали, что тело это тоже только видимое это. А на самом деле тело в духовности это непиш. Та самая непиш. И она была дана как материал. Это то, что сказано, что Всевышний соединил душу и тело. Две несовместимые вещи. Невозможно совместить. Нешама – это от Всевышнего. Душа, тело – это другая реальность. Другая, она сотворенная. Она не относится к природе духовных. Их невозможно соединить, душу и тело. Ну, в данном случае мы имеем в виду нефеш и нешама. Невозможно соединить. Как их соединить? Придать этому телу форму. Вот эта форма, она и будет связной между ними. Форма, как в танке есть форма. Без формы это просто груда металла. А с формой это танк. Это уже как бы относится к, да, к солдатам, к военному имуществу и так далее. Ну, выполняет эту роль. Вот это как бы форма видимая, но не осязаемо, не знаю, как ее вытащить из танка, да, она как бы ее нету физически, но она есть там. Это отпечаток духовности внутри этой материальности, и вот этот вот отпечаток, он и соединяет. Если мы сравним с нами, это получается рух. Ну, наверное. Есть нефиш, это тело, нешама, это от Всевышнего, и рух, это та самая форма, которая посередине. И про этот рух мы всегда воюем. Там находится Ецератов и Ецерара. И мы должны построить себя в смысле придать своей непиш форму. Какую форму? Праведника. Чтобы наш непиш, рух он был, чтобы мы пробуждались к вещам хорошим. Что такое рух? Эмоциональность. Чтобы мы хотели хороших вещей, чтобы мы любили хорошее, чтобы мы не любили плохое. Все это эмоциональность. Все это мы должны в себе воспитать. Посредством чего? Посредством нешомы. Нешама, разум, который дается нам от Всевышнего. Но мы должны все воспитать. Как это? Воспитать хорошие качества. Это то, что мы должны сделать. Теперь, вот это вот рох. Вот это вот рох. Она есть. Она есть. И здесь мы спрашиваем, где я человека? Мы говорим, это рох, это я человека. Но рох сам по себе, он связан с этой нефиш. Это как мы спросим, где этот танк? Где танк? Вон танк. Это же не танк, это же металл. Тут груда металла. Где танк? Ну, танк у него там есть, это форма. Но форма это уже не металл. Это что-то другое. И вот здесь где-то есть связь. Я, человека, оно связывается с его телесностью. Трудно разделить. Я скажу, это рух, это я. Или я скажу, непиш, это я. Оно связано друг с другом. Поэтому личное я – это вопрос, да, что это такое. И вот это вот непиш, про это говорится везде, что она поднимается выше и получает награду. Непиш вместе с рухом, вместе с этим, оно не аннулируется, не исчезает. Это телесно даже, а вот это непиш, так я понимаю из того, что написано. И эта непиш, она поднимается, получает ту награду, получает ту заполнение и так далее. Вот это вместе с этим как бы материалом, но тоже духовный материал в этом смысле. И здесь мы приходим к чему? По сути, когда мы разбирали. Когда мы говорили о том, что первоначально, когда Всевышний создал мир, как он его создал? Он вывел, прежде всего, вышел в совершенство. А что осталось внутри? Пустота, мы говорили, правильно? Там, когда мы объясняли, я объяснял тогда в рамках того, что Ашлак объясняет. А на самом деле есть другие объяснения. И там многие еврейские мудрецы, большинство, что не принимают его вот точку. Не то, что нельзя сказать, что она неправильная, но ее тоже можно, как бы, она тоже, как бы, можно понять. Да? Кто-то знает в Кабале, да, Ашлак, то, что говорит, и все эти книги и так далее. в еврейском мире не очень принимают это, но нельзя сказать, что это неправильно, как вот привести к разным этим. Во всяком случае, есть другая точка, по-другому все это дело сокращение объясняется, как Рамхаль объясняет, что так обычно все еврейские мудрецы идут. Что это значит? Это значит, что такое совершенство? Совершенство – это нет границ, правильно? Полное совершенство – нет границ. Когда выходит совершенство, что остается? Границы. Границы. Самое ограниченное, что может быть. Что это значит ограничено в максимальной форме? Что это значит? Это значит, что нет, да, это то, что называется диним кашим. Так это он объясняет. Диним кашим. Это то, что остается там. То есть прямая противоположность неограниченности. Неограниченность и прямая противоположность – это ограниченность полная. Что такое ограниченность полная? Ограниченность полная, когда у меня есть стакан и есть материал, стекло. Само по себе стекло и стакан. Чем отличается стекло от стакана? Что стакан тоже стекло, у которого есть форма. Эта форма, она дает ему, придает ему какое-то состояние духовности, как мы сказали, сейчас, отпечаток. То есть оно уже не настолько отдалено от совершенства полностью, а с каким-то отпечатком. А то, что первоначально там возникло, оно у него не было никакого близости к духовности. Полностью Всевышний вытащил всякое совершенство, и ничего не осталось. Что это ничего? Это этот самый стакан, уже не стакан, а только стекло. Материал без формы. Как сегодня называют? Материя без формы, есть такое понятие. Помните? Это называется самое ограниченное, у которого нет никакой формы. Потому что любая форма, она дает мне какое-то понятие расширения границ. Дает мне какое-то понятие совершенства в каком-то смысле. Вот то первоначально, мы его даже себе представим, мы не можем себе представить, что такое материя без формы, да? Материал без формы, понятие без формы. Мы не можем себе представить. Теперь, вот это было создано в момент, когда вышло совершенство, и это то же самое. Потом из него вся эта история, всех этих миров, как мы приводили, снисхождение и так далее, 5 этапов, это чтобы этому материалу придать форму. Для этого Всевышний посылает нишому, душу человека. Дает ему вот этот материал. Из этого материала строится нефеш человека. Нематериальное то, что мы пишем. То, что материально у нас, это вообще этого нет, никогда не было. И сейчас нет, только воображение. Но на этом примере мы как бы берем тот самый материал первичный, духовный. Да, назовем его так. Он тоже в каком-то смысле духовный. Не материально в наших понятиях, и из него как-то строим какую-то форму, это значит расширяем его, даем какие-то качества, воспитываем себя и так далее. Это значит построить, воспитать, поднять и так далее, придать эту форму. Беседер? Зачем я все это рассказываю? И это называется построить кли, сосуд. Зачем я все это рассказываю? Потому что тот, кто с этим не справился, что с ним происходит? Рамбам говорит, он уничтожается полностью. Мы как объяснили, что такое уничтожиться? Мы объяснили так, что происходит? Приходит, Всевышний создал недостаток, да, выведя совершенство. По-другому объясняли идею совершенства, выхода совершенства, остается недостаток, так мы объясняли. Когда он возвращает обратно совершенство, недостаток исчезает, его как будто не было. Все, так мы объяснили идею уничтожения, карета, разные вещи, да? Так мы объяснили идею, то, что там приводят эти разновосточные, там разные буддисты и так далее, да, идея этого, выхода за границу круга, если вы помните, когда мы это говорили. Но сейчас мы можем сказать по-другому. Идея карета, вот этого уничтожения, это имеется в виду возвращение этого сосуда в ту самую первичную, да, не материю без формы, нет, не материя, а тот самый материал первичный, что это диним кашим, да, самые тяжелые суды. То есть там, где нет никакой формы, это разрушение. Там какой-то сосуд, что-то у него построилось, а он его не смог построить как надо, И тогда он разрушается и превращается в ничто. И это тот самый пепел под ногами праведника, о котором мы говорим. Да? И это то самое, вот тот самый, то есть он возвращается в то же самое. То есть получается, что Всевышний обратно не заполняет до конца совершенством все Бога, потому что все уничтожится, и праведники тоже исчезнут. Наверное, или нет, мы это когда у нас вопрос поднимался, что происходит в конечном результате. Если Всевышний откроет все, то и праведников тоже не будет. А где же награда? Тогда личности не будет. А мы сказали, что личность все равно сохраняется. Не знаю, как это там понять. Возможно, это имеет в виду смысл, что так, как оно было первоначально, оно никогда не возвращается. А возвращается в той форме, что все находится в совершенстве и получает добро. То есть кли, сосуд, он становится совершенным. То есть те, которые праведники. И он получает добро Всевышнего в той мере, в которой, да, надо получить. А когда это добро попадает к злодеям, они превращаются, возвращаются в то самое первое, то, что было, да, когда после сокращения материал без формы, материал без формы, сосуд, как это, стакан, разбили его, и он сейчас стекло, нет стакана, нет формы. И вот это, возможно, имеется в виду карет. И тогда он остается вечно, и вечно под ногами праведников. Если идти с этой точки зрения. Гусейдер, да, я вот, вот, по-моему, все, что я хотел, я охватил более, но не знаю, что мы успели. Гусейдер. Ну, приблизительно идея понятна, вот как, что мы говорим про Рамбам,